На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе беседа о положении женщин на Северном Кавказе с гендерным экспертом Ириной Костериной. Нападение на журналистов и правозащитников в Ингушетии. Итоги. Наша воскресная рубрика «Из Чечни только хорошие новости». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Поматова.
В главных новостях: в Париже западные партнеры провели консультации по Сирии. Дональд Трамп проиграл очередной этап предвыборной борьбы. Власти США пояснили казус с загранпаспортом Михаила Лесина. США и Франция назвали провокационными заявления представителей режима Башара Асада о нежелании вести переговоры о будущих президентских выборах в Сирии. Выступая сегодня в ходе консультации западных союзников в Париже, глава МИД Франции Жан-Марк Эйро и госсекретарь США Джон Керри назвали сделанное накануне начала нового раунда переговоров в Женеве заявления провокационными и идущими вразрез с достигнутыми ранее мирными договоренностями по Сирии. Эйро и Керри призвали сторонников Асада, Россию и Иран добиться, чтобы Дамаск прекратил использовать режим прекращения огня в своих интересах. Во встрече в Париже также участвовали главы МИД Великобритании, Германии, Италии и других стран ЕС. Сегодня же министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что исламские экстремисты, которых вытесняют из Сирии, активно обосновываются в Ливии, Йемене и Афганистане. Лавров подчеркнул, что Москва и Вашингтон должны не только обмениваться информацией, а реально координировать свои действия в борьбе с терроризмом. Глава МИД Российской Федерации также рассказал, что на каком-то этапе операции в Сирии США предложили российским военным заниматься освобождением Пальмиры, при том, что сами намеревались сосредоточиться на освобождении города Рака, столицы халифата, провозглашенного группировкой «Исламское государство». Сирийские повстанцы сбили правительственный военный самолет на западе страны в субботу. Об этом сообщили Рейтер источники в повстанческой среде. Сирийский военный источник сказал, что боевики произвели выстрел по самолету в то время, когда он заходил на посадку в провинции Хама, и назвал нападение нарушением соглашения о прекращении военных действий.
Эхо Кавказа. Новости.
В США лидер президентской гонки среди республиканцев, миллиардер Дональд Трамп, проиграл очередной этап предвыборной борьбы. Сенатор от Флориды Марко Рубио победил его на кокусах голосования на партийных собраниях в Вашингтоне, округ Колумбия. На праймере в штате Вайоминг Трампа обошел сенатор от Техаса Тед Круз. В предвыборной борьбе Трамп прибегает к популистской риторике, обвиняя во всех бедах Америки мигрантов и мусульман. Республиканский истеблишмент его не поддерживает. Чтобы претендовать на выдвижение кандидатом в президенты США от республиканской партии на ее национальном съезде в июле, каждому из соперников нужно набрать по 8 побед на предвыборных голосованиях в Штатах. Лидером среди демократов остается бывший госсекретарь Хиллари Клинтон. Ее главный соперник – сенатор Берни Сандерс. Президентские выборы в США состоятся 8 ноября 2016 года. После смерти Михаила Лесина в его загранпаспорте была сделана отметка о пересечении границы, чтобы закрыть его американскую неиммиграционную визу. Как пояснил журналистам 12 марта представитель Бюро таможенного и пограничного контроля США Майкл Фрил, это стандартная процедура в подобных случаях и не свидетельствует о реальном выезде из страны. Ранее оппозиционный политик, основатель фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил в своем блоге, что человек с паспортом на имя Михаила Лесина покинул территорию США 15 декабря 2015 года, то есть через 40 дней после того, как его тело было обнаружено в номере отеля в Вашингтоне. При этом Навальный выложил скан загранпаспорта бывшего министра печати Российской Федерации. Между тем, вдова Лесина заявила, что загранпаспорт ее покойного мужа хранится у нее, и отказалась комментировать разного рода инсинуации, как она выразилась. На этой неделе управление главного судмедэксперта Вашингтона сообщило, что причиной смерти Михаила Лесина стали ушибы головы и другие травмы. В управлении подчеркнули, что расследование продолжается. В связи с сообщением о смерти Лесина, ближайшего соратника Владимира Путина, по-прежнему высказываются различные предположения. За две недели до авиакатастрофы во французских Альпах в марте прошлого года врач рекомендовал второму пилоту разбившегося А-320 Андресу Лубицу лечь в психиатрическую клинику. Как сообщило в воскресенье в своем окончательном отчете Французское бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, впервые симптомы депрессии были отмечены у Любица в декабре 2014 года. Затем в течение нескольких месяцев он консультировался у нескольких врачей, но ни один из них не сообщил об этом никаким авиационным ведомствам. В минувший четверг было обнародовано последнее электронное письмо Андреаса Любица, его лечащему врачу, в котором пилот жалуется на отсутствие эффекта от антидепрессантов, на панические состояния и бессонницу. 24 марта 2015 года во время полета из Барселоны в Дюссельдорф Андреас Любец, пилот авиакомпании «Джуманвинс», заперся в пилотской кабине и намеренно разбил самолет. Погибли 150 человек. В трех федеральных землях Германии проходят выборы в Ландтаге, местные парламенты. Главными темами предвыборной кампании стали массовый приток беженцев и связанные с этим проблемы. По последним опросам, правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» может победить во всех трех ландтагах.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Самые светские женщины на Северном Кавказе живут в Кабардино-Балкарии. Но это не мешает молодому поколению приветствовать многоженство. Самые частые случаи насилия в Чечне. О чем мечтают кавказские женщины? Как выстраивается иерархия правовых систем? О морали и аморальности, об адатах, исламе и законе мы поговорили с Ириной Костериной, координатором программы «Гендерная демократия» фонда имени Генриха Белля в Москве, экспертом в области гендерных отношений.
Ирина, вы исследовали положение женщин на Кавказе, и мне показалось очень интересным, что, согласно исследованию, самые светские и свободные женщины живут в Кабардино-Балкарии. С чем вы это связываете?
Ну, вы знаете, это на самом деле очень очевидная вещь, потому что из всех республик, у нас было их четыре, Кабардино-Балкария изначально была самая светская, и в советское время она была самая, так скажем, модернистская, модернизированная республика. В общем-то, женщины по своему образу жизни, по своему статусу в этой республике, они мало чем отличались от женщин в других регионах России. Сейчас вот там ситуация меняется, особенно в молодом поколении. Но, тем не менее, по сравнению с Чечней, с Дагестаном и с Ингушетией, она более, так скажем... Ну, там немножко другое влияние традиции было, не такое сильное. Плюс религия то же самое. Да? Вот сейчас в Дагестане, в Чечне, в Ингушетии, конечно, религия, она в основном определяет ценности, поведение, образ жизни людей и, конечно, положение женщин. А в Кабардино-Балкарии вот это до последнего времени не было так. То есть там влияние религии все-таки не было настолько существенным. Важнее были вот эти все светские законы, как люди жили, какой образ жизни вели.
Кстати, о многоженстве. 36% согласно вашему исследованию одобряют многоженство именно в Кабардино-Балкарии.
Не одобряют, а они говорят о том, что у их мужа есть вторая жена или что они сами являются второй женой.
Да.
Да, то есть это в молодом возрасте, да. Именно такой высокий процент, да. У них сейчас очень сильно влияние религии в республике именно на молодое поколение. Девушки, в принципе, стараются жить по исламу, ислам разрешает многоженство, поэтому они соглашаются на эту ситуацию сейчас.
С другой стороны, во всех четырех республиках изумительно малый процент женщин, которые обращаются в общественные организации. В Чечне 3, в Дагестане, Ингушетии, по-моему, 1. Откуда
такое? В Ингушетии, по-моему, 0 там вообще у нас был, да.
Да. Откуда такое недоверие?
Так не то, что недоверие. Вы знаете, ну, во-первых, много людей не представляют себе, что такое общественные организации и что они существуют, какого рода помощи они оказывают. У нас даже были такие забавные эпизоды, что во время исследования, когда вот наши интервьюеры ходили с анкетами к женщинам, эти женщины говорили сами, а что такое общественная организация? Да, о, это так нужно, если бы я знала, я бы, конечно, обращалась. То есть у нас даже такой просветительский эффект немножко от нашего исследования получился, что мы вот рассказали о существовании женских общественных организаций, о тех услугах, которые они предоставляют, о какой помощи там можно, какую помощь там можно получить. То, что сейчас происходит в России со всякими историями про иностранных агентов, про иностранное влияние, очень сейчас консервативный поворот идет и к национализму, то люди все равно, ну, так во многом не доверяют общественным организациям, особенно когда узнают, на чьи деньги они существуют. А, там иностранные деньги, понятно, западные ценности, гей-ропа и все такое. Мы наших детей, наших девочек не поведем в эти общественные организации, их там плохому научат. Этот стереотип, конечно, суждение, оно сейчас очень затрудняет жизнь общественным организациям.
Что касается домашнего насилия, мне еще интересно, как сами женщины-мусульманки воспринимают эту проблему. То есть мужская логика мне понятна. В Коране сказано прямым текстом, что в случае непослушания муж имеет право бичевать жену. Как к этому относятся женщины?
Самый насильственный регион у нас получился Чечня. Именно с точки зрения случаев насилия, видов насилия. Но вот вы говорите, что там в Коране написано прямым текстом, но очень важно понимать, что в Коране написаны и другие вещи, что да, как бы такое допущение есть, но при этом не нужно им пользоваться. То есть не нужно сразу, если тебе разрешили в каком-то случае, значит, бить жену, сразу это делать. То есть настоящий мусульманин, он не должен бить свою жену, он должен искать способы, как решить проблему, как решить конфликт другим способом. Uh-huh. И то же самое, например, про убийство чести. Да? Они имеют место, вот, особенно в Чечне и Дагестане, и Ингушетии, но в Коране есть прямой запрет на убийство. И чтобы доказать прелюбодеяние, там очень сложная история. Нужно, чтобы два свидетеля подтвердили, что вот они непосредственно видели акт прелюбодеяния. Как мы понимаем, что это почти ни в одном случае невозможно, поэтому, собственно, нет никаких оснований применять к женщине наказание. Но местные люди, они вот эту вот историю игнорируют, и тут у них начинается смешение. Что вот что-то, что на самом деле в культуре было, да, как традиции, они это выдают за ислам. Фактически, вот в исламе нет никаких норм, согласно которым у женщины подчиненное однозначное положение, еще и применение к ней насилия. Ислам, в нем очень много есть положений, которые защищают женщину. Но вот местные мужчины, они манипулируют этим. Некоторые из них, между прочим, не читали Коран, но ссылаются на него постоянно, что им разрешено по исламу. Поэтому вы говорите, как женщины к этому относятся. Женщины, если они знают религию, они пытаются как бы говорить как раз о том, о своем знании. Но это все очень сложно, да, потому что не только религия, не только традиция, но вообще местное устройство общества, то состояние, в котором оно сейчас находится, особенно в Чечне, где вот это вот руководство республики, ну, в общем, такая фигура, да, очень подавляющая не только женщин, но и мужчин на всех уровнях. Конечно, вот это тоже накладывает свой отпечаток. Ну и на другие республики тоже так, в общем, эхом распространяется, можно сказать.
Угу. Если вернуться к этим двум проблемам, убийствам чести и домашнему насилию, то это, опять-таки, конфликт как религиозных норм, так и традиций и писаного закона. Все равно, как я поняла, люди сначала ориентируются на суждения стариков, а только потом на законы. Российской Федерации.
Да, если говорить об иерархиях вот этих трех систем, то, конечно, местные традиции, они на первом месте. Если происходит какая-то проблема, какой-то конфликт, обращаются за решением к старейшинам или просто ссылаются. Вот у нас такие традиции, у нас так принято. Но все очень тонко, потому что если девушка... что-то, какие-то есть с ее репутацией проблемы, кто-то что-то про нее плохое сказал, и, ну, то есть есть основания у ее там брата или отца убить ее, да, чтобы смыть позор. Все еще очень зависит от очень многих факторов, от поведения матери, заступится она за нее или нет. Если про девушку что-то плохое говорят, а она, например, принадлежит к сильному клану, к какой-то сильной семье, то, в принципе, можно это дело замять, потому что против этого клана никто не будет просто ничего делать. Он слишком сильный. То есть получается, что вот местные традиции на первом месте, да, потом уже религия, и как-то пытаются конфликтные вопросы решить по религии. А российское законодательство, оно применяется таким пожарным уже, в пожарном режиме. Но надо сказать, что есть уже несколько случаев, когда случаи насилия и случаи убийства чести были доведены до суда, и там были приговоры обвинительные в отношении, значит, этих насильников и убийств. То есть, в принципе, российский закон работает, но только нужно, конечно, очень захотеть его применить, и семья должна быть достаточно мужественной, чтобы пройти вот этот весь цикл, добиться справедливости, достаточно мужественной, потому что им часто угрожают, что там нужно это дело бросить, нужно это дело замять.
Я помню этот случай в прошлом году, когда довели дело до суда в Чечне, когда отец убил свою дочь, да, душил ее веревкой. И даже когда озвучивали приговор в суде, обвинитель сказал, что он не убивал свою дочь. Это неправильно. Правильно говорить, он увел ее из жизни для того, чтобы как бы смыть этот позор.
Там да, даже очень, такой... очень красивый эвфемизм.
Скажите, а женщина может инициировать развод сама? Насколько часто это происходит?
Знаете, в последнее время все чаще происходит, потому что раньше вот это все время была установка терпеть, терпеть, терпеть до последнего. Например, в Чечне у них есть духовное управление мусульман, и у них там есть комиссия именно по семейным конфликтам. Они пытаются это улаживать по исламу, эти конфликты. Но часто женщины все-таки инициируют развод. Другое дело, что идут на это очень уже вот, ну, в ситуации вынужденной, либо когда очень сильное насилие и принуждение. Легче уйти, конечно, когда нет детей, да, потому что, ну вот она пожилая, там ее унижали, контролировали, иногда били. Она уходит, возвращается к родителям. Но тут тоже начинаются проблемы, потому что в этом обществе разведенная женщина – это порченная женщина. Никто на ней потом не будет жениться. Ее в лучшем случае возьмут второй женой. А если у женщины дети, все очень сложно. Чеченцы не отдают женщинам детей. Дети остаются после развода с отцом. Вы можете себе представить, что такое для этой женщины оставить двух детей и уйти, и начинать жизнь с нуля. Угу. Это просто очень сложно, поэтому чеченские женщины часто вынуждены терпеть все, что с ними происходит, и терпеть до последнего. Поэтому, знаете, там скорее новая стратегия – не выходить замуж. То есть вот девушки молодые, которые видят эти ситуации, видели ситуацию, в которой жила их мать, ситуации насилия, контроля – видят ситуации, в которых живут их старшие сестры. У нас, например, очень большой процент, я в этом нашем исследовании, женщин, которые говорили, что они не хотят выходить замуж. И это стратегия.
Не выходить замуж значит не иметь детей. То есть они сознательно отказываются.
Ну, в том числе, да, да. Но они отказываются и от детей, они как бы приносят эту жертву, но просто ради того, чтобы хотя бы быть свободной и не подвергаться вот этим всем ужасам.
Самая острая проблема, на ваш взгляд, из всех перечисленных, это какая? Вот принуждение к браку или насилие, или ранние браки, или деспотизм, или убийство чести?
Знаете, ну это все, да. Эти все вещи ужасные, можно о них бесконечно говорить. Самая главная проблема, она более глубокая, более системная. То, что женщины не видят для себя вообще возможности быть свободными, быть счастливыми, самореализовываться и так далее. Они как-то вот, ну, когда мы их спрашивали там о том, чувствуют ли они себя счастливыми, чего они в жизни хотят, Это просто настолько тяжело потом все читать и смотреть эти данные, и читать интервью. Ощущение вот полной какой-то, не знаю, очень сильной задавленности. То, что у них нет своих желаний. Они вынуждены становятся женами, матерями, выполняют какую-то программу, которая принята в этой культуре, но собственного пространства у них нет. Иногда у них еще его и физически нет, этого собственного пространства, если они, например, выходят замуж и живут, что часто бывает, со свекровью, да, с родителями мужа. Вот это вот. Потому что все можно решить, если ты видишь какие-то перспективы, если ты веришь, если у тебя есть какие-то мечты. А когда вот так вот родилась, отработала свою программу, умерла, все. Вот это вот для меня это ощущение очень тяжелое в этом исследовании было.
И как это вы видите, пути, как это можно поменять?
Да, ну вы знаете, к счастью, есть много хороших проектов, как это уже все решается. Потому что мне очень нравятся, например, как раз какие-то небольшие проекты для женщин, где им дают новые жизненные навыки. Для молодых девушек, как разговаривать с родителями, как разговаривать с мужем, как говорить о своих желаниях, как, например, убедить маму, что ты не хочешь учиться на нотариуса, а ты хочешь пойти на архитектора. Девушки раньше об этом просто не разговаривали. Сейчас есть проекты, когда их этому учат, говорят, что ты имеешь право вот, как бы заявить о своем желании. Какие-то проекты есть, когда девушкам дают навыки профессиональные, там учат их, у них сейчас очень много курсов, там парикмахер, маникюр, как печь пирожки, еще что-то. Дают им маленькую рабочую специальность, которая, тем не менее, помогает им на кусок хлеба себе заработать и быть хотя бы экономически независимой.
А как так вообще получается, что они учатся вместе, правильно? Как-то вместе играют, вместе проводят время, и потом вдруг девочкам запрещают выходить, запрещают без одобрения мужа, брата, отца?
Как бы в подростковом возрасте, когда вот девочка из девочки превращается в девушку, сразу у мужчин в ее семье вот эта вот обязанность как бы возникает, что они должны ее контролировать, следить, чтобы ничего с ней не случилось. Интересно, что некоторые девочки, они говорят об этом, что о них заботятся, все время там беспокоятся. Ну, конечно, этот контроль со временем, он многим очень сильно надоедает, особенно там, когда у них отнимают телефоны, проверяют, с кем она общается в отце. Так что это, конечно, да, ненадолго это.
Но они сами понимают, что им отказывают в праве следить за собой самим?
Часто нет. Вот не очень много женщин, с кем я общалась, они это артикулируют прямо как проблему. Некоторые, да, но вот не всегда. Они, ну, как, для них это как-то очень нормализовано для многих. Ну, вот так вот принято, поэтому, конечно, мой брат должен отвечать за меня, конечно, мой брат беспокоится, поэтому я не буду не ходить вечером куда-то одна, чтобы никто ничего плохого не сказал про моего брата, что он плохо контролирует там свою сестру.
Это была беседа о правах женщин на Северном Кавказе с координатором программы «Гендерная демократия» фонда имени Генриха Беля в Москве, экспертом в области гендерных отношений Ириной Костериной.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Мировой, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, расхад, хасос, расхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В России совершено очередное нападение на журналистов на юге в районе административной границы между Чечней и Ингушетией. Официальные власти пообещали держать на контроле расследование обстоятельств этого происшествия. Сами пострадавшие настроены не так оптимистично. Тему продолжит Тимур Акеев.
Несколько десятков молодых мужчин, вооруженных деревянными палками, избили представителей российских и иностранных СМИ, а также сотрудников правозащитной организации «Комитет по предотвращению пыток». Это произошло 9 марта после 19.00 при выезде с территории Ингушетии. На микроавтобус марки Volkswagen напали неизвестные люди в масках. Водитель микроавтобуса заблокировал дверь в салон, поэтому первые удары нападавших пришлись по нему и его машине. Башир Плиев, так зовут этого мужественного человека, получил серьезную травму головы, перелом руки, ноги, множественные ссадины и гематомы. Молодчики с палками добрались и до журналистов с правозащитниками. Ворвавшись в салон, они стали грубо вытаскивать из машины и швырять на землю. Не церемонились ни с мужчинами, ни с женщинами. Норвежского журналиста Ойстена Винстада и корреспондента шведского радио Марию Левгрен порезали чем-то острым, а российской журналистке Александрине Елагиной повредили ногу. Среди получивших травмы оказались и правозащитники из комитета по предотвращению пыток Иван Жильцов и юрист Екатерина Ванслова. Правозащитники помогали в организации пресс-тура для журналистов, который начался 7 марта с поездки в Грозный. 9 марта журналисты несколько часов провели в городе Беслан. Оттуда заехали в офис сводной мобильной группы правозащитников в Ингушетии и намеревались вернуться в грозненскую гостиницу, где они снимали номера. Обратно в Чечню их просто не пропустили. «Вам там делать нечего», – кричали на журналистов и правозащитников молодые люди в медицинских масках, размахивая палками. «Вы там не нужны, вы никого не представляете, вы защищаете террористов». Затем борцы с терроризмом подожгли микроавтобус и скрылись в ночи. Убить никого не убили, но напугали до смерти. Пострадавших доставили в ближайшую больницу города Сунжа. Туда же приехали ингушские полицейские для составления протоколов. Тех, кто не нуждался в госпитализации, допрашивали в отделе полиции. А на утро последовали первые комментарии официальных лиц, осуждение и порицание нападавших. Представители власти двух соседних северокавказских республик сошлись в том, что в данном инциденте могут быть заинтересованы некие деструктивные силы, добивающиеся дестабилизации ситуации в регионе. С оригинальной версией выступил чеченский омбудсмен Нурдин Ухаджиев, который заподозрил в организации нападения самих правозащитников. Однако правоохранительные органы намерены искать хулиганов, уничтоживших чужое имущество. Будут ли переквалифицировать статьи уголовного дела на более серьезные, пока неизвестно. Также неизвестно, свяжут ли следователи нападение на трассе с нападением на офис сводной мобильной группы в Ингушетии, которое произошло через несколько часов после инцидента на административной границе. Группа людей, вооруженных огнестрельным оружием и ломающих дверь квартиры, совсем не напоминали обычных хулиганов. А исчезновение из квартиры оргтехники больше следует расценивать как кражу со взломом, чем просто порчу имущества. К слову сказать, пропали личные вещи, дорогая фото-видеоаппаратура и сожженного микроавтобуса. Есть и хорошие новости. Президент Путин потребовал расследовать нападение на журналистов. Контролировать ход следствия пообещали генеральный прокурор, министр МВД России, полпред президента страны в ЮФО и глава Республики Ингушетия. Не все, правда, восприняли эти заявления с воодушевлением. Руководитель комитета противодействия против пыток Игорь Каляпин намерен настаивать на том, чтобы уголовное дело передали в Следственный комитет по Северо-Кавказскому округу. Это уже не первый случай нападения на офис сводной мобильной группы, в которой работают в основном сотрудники его организации. Первые два были в Чечне, и возбужденные там уголовные дела не дали никакого результата. Каляпин предполагает, что такая же участь ждет и уголовное дело в Ингушетии. Если дело захотят расследовать, то концы приведут в Чечню. Но расследовать дело в Чеченской республике следственным органам из Ингушетии будет, мягко говоря, трудно, уверен правозащитник. Не секрет, что многие уголовные дела, связанные с избиением или убийством журналистов и правозащитников, так и остались нераскрытыми. Вот один из ярких примеров, очень напоминающий нынешнее происшествие. О нем вспомнил и господин Нухаджиев, развивая версию о причастности правозащитников к нападениям на самих себя. Но и в этом случае нафантазировал то, чего и в помине не было. В ноябре 2007 года в Ингушетии из гостиницы «Аса» в Назране похитили известного российского правозащитника Олега Орлова и трех журналистов телекомпании РЕН-ТВ. Их забрали вооруженные люди в масках и через час высадили на проселочной дороге. Угрожали расстрелом, били, после чего похитители исчезли, бросив свои жертвы на произвол судьбы. У пострадавших украли документы, компьютеры, специальное оборудование. Президент Ингушетии Мурат Дзязиков взял тогда под личный контроль ход расследования этого дела. Власти республики заявили, что этот инцидент был разработан и осуществлен деструктивными силами и является провокацией. В мае 2008 года расследование уголовного дела приостановили в связи с невозможностью установить подозреваемых. В 2013 году следственные органы Ингушетии возобновляют производство по уголовному делу, однако и в этот раз следствие не приносит никаких результатов. Поразительная закономерность. Там, где в преступлении бывают замешаны деструктивные силы, следственные органы оказываются беспомощными в их установлении. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Завтра студенты Тбилисского государственного университета имени Ивана Джавахишвили проведут в университете протестную акцию. Требование студентов остается неизменным. Они требуют, чтобы сотрудники безопасности покинули университетское пространство, были упразднены привилегии студенческому самоуправлению, а также максимальной включенности студентов и лекторов в процесс выбор кандидата, ректора, простите, и канцлера университета и снятия кандидатуры Георгия Гаприндашвили, на должность канцлера. Как сообщил Интерпресс-Ньюс, один из участвующих в акции студентов Тимур Чиидзе, завтра состоится встреча Георгия Гаприндашвили с академическим советом. После этого станет известно, останется ли кандидатура Гаприндашвили на представленной позиции. По информации Чиидзе, несмотря на то, будет или нет снята кандидатура Георгия Гаприндашвили, студенты продолжат акции до полного удовлетворения их требований. Лидер свободных демократов Ираклий Алассани в эфире телекомпании «Рустави-2», говоря о вопросе распространения видеоматериала, отображающего личную жизнь, заявил: «Я требую строжайшего наказания виновных не потому, что это было действием, направленным против моей политической партии. Кого-то волнует рейтинг, который растет, кого-то волнует наши отношения с людьми. Однако сегодня это для меня второстепенно и десятистепенно. Это шаг, предпринятый людьми с менталитетом 90-х годов, застрявшими в том периоде, когда били друг друга ножом в спину. То есть старая Грузия борется сегодня с прогрессивной Грузией. Незамедлительно должно быть установлено, в чьих руках сегодня материалы, отображающие личную жизнь граждан. Установить это, если пожелает премьер-министр, возможно. Логически, только у власти есть доступ к этим материалам. Также может быть, что это тиражировано прежними властями. Но я думаю, что это нападение исходит от определенной ветви сегодняшней власти», цитирует лидеры свободных демократов портал «Грузия онлайн». Служба государственной безопасности заявляет, что работы на окраине села Джериашени не ведутся на территории, контролируемой центральными властями Грузии. Как сообщили Интерпресс-Ньюс в СГБ, работы ведутся у линии де-факто границы с юго-осетинской стороны. На окраине села Горийского района, граничащего с самопровозглашенной республикой Южная Осетия, российские пограничники возобновили начатые накануне работы. Перешедшие с юго-осетинской территории лица прокладывают дорогу в садах местных жителей.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. А теперь время нашей традиционной воскресной рубрики «Из Чечни только хорошие новости» с Александром Черкасовым.
Из Чечни только хорошие новости. Ведь не здесь же вечером 9 марта местного разлива тетушки били и грабили журналистов и правозащитников, жгли их автобус. Не в Чечне. Чуть вглубь территории Ингушетии, в другую сторону чечено-ингушской административной границы. Как говорил незабвенный товарищ Саахов, был этот случай не в нашем районе. Так что дело теперь вроде как числится за Ингушетией. И в Чечню, в Грозный, 10 марта журналисты не попали. Не попали и на очередное заседание суда над Анатолием Карпюком и Станиславом Клыхом. Между тем, в тот самый день, 9 марта 2016 года, в Грозном, в Верховном суде Чеченской Республики, прошло очередное заседание по делу Карпюка и Клыха, Они, напомню, обвиняются в том, что, будучи членами организации УНАУНСО, в конце 94-го, начале 95-го года якобы воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований Чеченской Республики Ичкерия. Заседание прошло в отсутствие обвиняемых. Карпюк был удален еще 28 октября 2015 года за неоднократное неподчинение распоряжениям судьи, а Клых 8 февраля 2016 года за нарушение порядка в зале заседания. 9 марта в суде начали слушать показания свидетелей защиты. Допрашивали меня. Допрашивали о событиях зимы 94-95 года, о штурме Грозного федеральными силами, обстоятельствах гибели российских военнослужащих в ходе штурма и достоверности показаний о пытках, которыми якобы подвергали пленных. В годы Первой Чеченской войны я как раз занимался поиском пропавших без вести, составлением списков, составлением баз данных, ссылаясь на собранные тогда материалы и на проведенные правозащитным центром «Мемориал анализ обвинительного заключения» в отношении КРПК и Клыха, я попытался ответить на вопросы адвокатов. Впрочем, судья Вахит Исмаилов многие вопросы отвел. Анализ обвинительного заключения прежде всего поставил под сомнение показания обвиняемых и свидетеля Александра Малафеева о боях в окрестностях площади Минутка 31 января 1994 и в первые дни 1995 года. Дело в том, что к этому времени никакие российские подразделения не дошли до Минутки. Площадь эта долго еще оставалась глубоким тылом чеченских вооруженных формирований. Упорные бои в этой части города развернулись только в конце января, и площадь была взята федеральными войсками 6 февраля 1995-го. Еще свидетель Малафеев, на показаниях которого в значительной степени основано обвинение, утверждал, что пленных российских солдат украинские боевики якобы пытали в доме на улице Первомайская в феврале 1995 года. Но в то время эти места были, наоборот, в глубоком тылу российских войск. Ничего себе экстрим. Пытки, стоны, крики среди блокпостов и патрулей, которые не могли бы не поинтересоваться. Теперь, собственно, о пытках и внесудебных казнях российских военнослужащих. В 1995-1996 годах депутаты Госдумы получили ответы из военной прокуратуры и главного военно-медицинского управления. Там были проведены описания всех тел с признаками прижизненных истязаний и посмертного углубления, вывезенных из Чечни до марта 1995-го. И тела с такими повреждениями, какие описаны в обвинительном заключении, через систему военно-медицинского управления не проходили. При этом следствие не представило никаких сведений ни об обнаруженных телах и следами пыток, ни о личностях жертв. Похоже, их просто не искали. Наконец, о 30 погибших российских мотострелках, чью гибель обвинение инкриминируют Карпюку и Клыху. Мне удалось донести до присяжных то обстоятельство, что 18 из них были убиты на значительном расстоянии от тех мест, где, согласно версии обвинения, якобы воевали Карпюк и Клых. Из оставшихся 12 убитых, 10 погибли в подбитых боевых машинах, а Карпюку и Клыху инкриминируется использование исключительно легкого стрелкового оружия, автомата и снайперской винтовки. Танк, БМП или БТР. Из такого оружия не подобьешь. При этом в материалах следствия опять-таки отсутствуют сведения о месте, времени и обстоятельствах гибели этих 30 военных. Или хотя бы о попытках следствия установить эти обстоятельства. Следствие даже не потрудилось установить принадлежность убитых к той или иной воинской части. Вот и стрелки записали нескольких убитых десантников. На доказательство вины этот набор фантастических чистосердечных признаний и массы документов не по делу никак не тянет. Как работало следствие? Удалось в присутствии присяжных рассказать о таком занятном казусе. Согласно материалам дела, Салман Радуев весной 2000 года до мая вел военную подготовку украинцев в своих лагерях. То есть он тренировал их в течение 2 месяцев после того, как 12 марта 2000 был арестован спецназом ФСБ и затем помещен в СИЗО Лефортово. Единственный возможный источник этих сведений – справка в Википедии, основанная, в свою очередь, на моей и только моей опечатке, выпущенной мемориалом в 2010 году книги «Россия и Чечня. Цепь ошибок и преступлений». Эта характерная ошибка, по идее, достаточно характеризует способы и качество подготовки обвинительного заключения. Было еще что сказать, были еще вопросы адвокатов. Однако на протяжении всего допроса свидетеля судья Исмаилов многократно прерывал мои ответы. Мол, свидетель вместо того, чтобы отвечать на вопросы, касающиеся существа рассматриваемого дела, устраивает экскурсы в историю. После адвокатов вопросы задавал прокурор. Основной его вопрос был, какие достоверные официальные источники вы использовали. Я был и попытался сослаться на ответы из военной прокуратуры и военно-медицинского управления, стал зачитывать цитаты оттуда. судья оборвал. Оставалось сказать прокурору, что анализ, проделанный мемориалом, основан прежде всего на достоверных, в том числе неофициальных источниках. Официальный – это далеко не всегда достоверный. Порой приходилось выбирать – либо-либо. Адвокаты ходатайствовали о приобщении к материалам дела, заверенные и прошитые копии анализа обвинительного заключения. Судья Васит Исмаилов при общении этих материалов отказал. Ну да, стоило ли портить официальный документ достоверными сведениями? Из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
10 марта состоялся самый масштабный обмен заключенными после войны 2008 года. На Ингурском мосту, на де-факто границе с Абхазией, четверых граждан самопровозглашенной Республики Южная Осетия обменяли на 12 граждан Грузии, осужденных в разное время абхазскими и юго-осетинскими судами. Лично присутствовал при этом госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закариишвили. Он перешел в Чубурхинджи, чтобы пообщаться с освобожденными грузинскими гражданами. Паата Закариишвили или гость этой недели, с ним беседовала моя коллега Нана Плиева.
Накануне состоялся самый масштабный обмен заключенными после войны 2008 года на Ингурском мосту на де-факто границе с Абхазией. Четверых граждан самопровозглашенной Республики Южной Осетии обменяли на 12 граждан Грузии, осужденных в разное время судами самопровозглашенных Республик Абхазия и Южная Осетия. Лично присутствовал при этом госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закариишвили. Он перешел в Чубурхинджи, чтобы самому пообщаться с освобожденными грузинскими гражданами. Он гость этой недели. Господин Закариишвили, добрый день.
Добрый день.
Вы давно выступали за освобождение южных осетин, которые отбывали в грузинских тюрьмах пожизненные сроки заключения. Этот вопрос неоднократно поднимала на разных площадках осетинская сторона. Впрочем, у вас было множество оппонентов, в том числе и в нынешнем правительстве, которые опасались, что грузинское общество не поймет помилования осужденных за теракт в Горе. Как вам удалось их переубедить, прежде всего, ваших соратников?
Шел долго, и, соответственно, как раз в этом процессе закончился и процедура, чтобы убедить всех тех, которые хотели больше аргументов, больше убедительных каких-то доказательств, что такое действие приведет к положительным результатам. И в итоге все-таки мы получили этот результат. Я очень доволен. Я считаю, что вся наша команда, соответственно, все относилась к этому. И считаем, что мы получили положительный результат. Это не только освобождение людей и возвращение их домой к семье, то, что сам по себе очень важный номер первый, скажем так, результат. Но то, что оно показало, насколько стороны конфликта, как грузино-осетинском, так и грузино-абхазском конфликтах, готовы идти в ногу со временем. И мы видим, что есть какая-то динамика, какой-то потенциал миротворческих процессов. И, соответственно, этот обмен или это освобождение дало возможность показать, что стороны готовы решать серьезные вопросы. В любом случае, это очень положительное явление.
Особую благодарность вы выразили Раулю Хаджимба. Действительно, без доброй воли абхазского президента вряд ли бы был возможен этот обмен. Хотя абхазов среди заключенных не было, именно Рауль Хаджимба внес самый весомый вклад в обмен, освободив из абхазских тюрем 8 граждан Грузии, в том числе осужденных за шпионаж и другие тяжкие, особо тяжкие преступления. Как стало возможным?
Так как это результат того, что говорили, что доверие возникло между сторонами. На самом деле я с радостью, ответственностью могу повторить благодарность господину Раулю Хаджимба и всему абхазской стороне, которые были вовлечены в этом процессе. На самом деле, мне кажется, что они убедились, новая грузинская политика, связанная с новой, конечно, с годами во власти, с властью грузинской мечты, на самом деле, искренне хочет уйти от конфронтации, от напряженности и искать с абхазской, с осетинской стороной, то искать мирным путем решение серьезных вопросов. И это 3 года, наверное, дало возможность убедиться в том, что мы не на словах, а на деле собираемся следовать мирному процессу. И это мое мнение, но я, наверное, скажу, что это будет ближе к кисти, что, скорее всего, абхазская сторона не увидела это. И это решение было очень важно. На самом деле, они ничего не получили, кроме доброго имени. Это очень важно. Это даже важнее всего остального. И, скажем так, пошли навстречу просьбе юго-осетинской стороны. И мне кажется, что это хороший пример и для международного сотрудничества, и для всех, что есть потенциал взаимоотношения грузино-абхазским, грузино-осетинских вопросах. И я думаю, что международное сообщество должно потратить и больше внимания, обратить на это и ресурсов потратить, потому что сейчас весь мир переключился на другие вопросы, очень важные, очень тяжелые вопросы. Там Сирия, там российско-турецкие отношения, все понятно, Ирак, Украина. Но Нельзя хорошие примеры бросаться на полпути. Я думаю, что есть серьезные ресурсы Грузии на абхазском и грузино-осетинском примирении. Оно могло бы дать пример и другим конфликтам, как их сейчас и трансформировалось, по крайней мере.
Вы как раз говорили.
Вот, вчерашний день как раз это доказательство того, что ни в коем случае нельзя ослабляться внимание.
Вы как раз говорили, что стороны готовы идти в ногу со временем. Накануне вы также отметили, что хотите начать новый этап грузино-абхазских и грузино-осетинских отношений. Что вы имеете в виду?
Ну, я думаю, что мы должны уважать и учитывать интересы сторон конфликта и исходить из реальной ситуации, что сегодня можно сделать. Конечно, между сторонами конфликта грузино-осетинском и грузино-абхазском есть очень много таких целей, которые сегодня невозможно решать. Но они не должны брать заложники и те вопросы, которые можно решать. Вот вчерашний день показал, что есть вопросы, которые можно решать гуманитарно. Вопросов очень много. Социальные вопросы, экономические вопросы, культурные вопросы. Много чего можно перечислить. Потом у нас поддерживают международные сообщества. Шенгенский формат. Там довольно крупные, скажем так, акторы участвуют.
Я хотела вас спросить.
Европейский союз. Это просто это очень важный.
А роли, которую они сыграли? Потому что Женевский процесс часто критикуют как неэффективный. Стороны неоднократно подчеркивали, как успешный пример сотрудничества в рамках женевских дискуссий.
Ну, я очень рад, и сейчас, в самом деле, мы должны все ресурсы приложить и учитывать. И лично для меня результат важен, что мы получили освобождение многих людей и осчастливили очень многих семей и убедили стороны, что можно решать вопросы. Поэтому, конечно, эти вопросы настолько долго не решались, освобождение заключенных, что на любой площадке обсуждался этот вопрос. И на Женеве тоже, конечно, и даже в первую очередь. Поэтому я не хочу никого исключить, но, конечно, надо четко подчеркнуть, что, конечно, этот вопрос в Женеве постоянно, регулярно поднималось, и оно было в повестке дня сопредседателей Женевского процесса.
Вы говорите о новой стратегии в отношении Абхазии и Южной Осетии, вместе с тем ваши оппоненты, оппозиция грузинская, часто критикуют вас за то, что нынешнее правительство сбавило внешнюю активность по этому вопросу, эта проблематика исчезла с международных радаров, вопрос территориальной целостности Грузии, и что ваша деятельность вредит жизненно важным интересам страны, я цитирую. Не боитесь попасть после этого под еще больший удар? Вы для них и так одна из излюбленных мишеней.
Нет, я не обращаю на них внимания. Я вижу больше знаете, что они говорят, чем я. Меня абсолютно не волнует то, что говорят те, которые сдали Грузию России и допустили возобновление боевых действий в 2020 году в августе и допустили того, что в итоге Россия заняла все эти территории уже не как миротворца, как оккупационное государство, и потом признала независимость этих занятых территорий. Так что не им судить, чем я занимаюсь. Поэтому даже не обращаю на них внимания. Я считаю, что я на правильном пути. Собака лает, караван идет. Это для меня принципиальный вопрос. Я буду считаться только со своей совестью, со своим опытом, со своим знанием, с моей командой в парламенте и в правительстве. И буду как раз принимать те решения, которые согласованы с моей командой. А эта оппозиция, которую меня критикуют, они были бы рады, если бы Россия еще больше сделала жертвой Грузии. Как раз не исчезли из радаров, тех радаров, где Грузия была кризисным государством. Грузия стала сейчас на ногах, и сами можем решать. Вчерашний день великолепный доказательство того, что грузины и абхазы, грузины и осетины могут решать самостоятельно какие-то вопросы. И, соответственно, если некоторые вопросы не могут решать, не потому что они ничего не могут решать, а кое-что могут и важные вопросы могут. Вот, например, освободиться одновременно несколько человек. А те вопросы, которые не могут решать, значит, там нужна поддержка. И международное сообщество более с вниманием и более ответственно подойдет уже к таким сторонам, которые ответственно смотрят на это. Потому я очень рад, что мы не кризисное государство, а государство, которое будет отвечать за себя и может найти общий язык с теми людьми, с которыми находится в отчуждении. Поэтому это вопрос, все-таки тенденциальный вопрос, это позиция моя, и мне даже нет желания отвечать всем людям, которые сделали Грузию инвалидом. Мы стараемся это выправить ситуацию.
Господин Закаришвили, среди освобожденных из Цхинвальской тюрьмы один из братьев Пухаевых, Игорь, арестован по обвинению в измене родине и попытке насильственного захвата власти в Цхинвале. Братья Игорь и Батыр Пухаевы были задержаны летом 2014 года за сотрудничества с временной администрацией Дмитрия Санакоева. Как один брат попал в список, у другого сегодня как раз был суд. Какую вообще роль играет в вашей новой стратегии временная администрация Дмитрия Санакоева?
Список один брат показался потому, что старший, который остался, он добровольно написал заявление, что предпочитает до конца дождаться суда и хочет свою правду защитить в суде.
То есть это Батыр, который не попал?
Да, мне есть, да, во время освобождения мне передали копию его заявления, и от родственников тоже знаю, что это его принципиальный подход. А вот Игорь согласился, и российская сторона не препятствовала его освобождению. Роль это администрации, мы считаем, что она уже существует, и довольно себе пользу приносит. В любом случае, на этой администрации нет той политической нагрузки, которая была при Саакашвили. У этой администрации Санакоева больше были прикладные задачи, например, здравоохранение. Я знаю, что очень многие ассоциации, приезжая в Тбилиси на лечение, доверяют этой структуре и как-то через эту структуру реализуют свои права на получение качества здравоохранения. К нам из разных источников поступают по линии. Все в итоге приходят ко мне в мое министерство. Откуда? Некоторые сами приходят это индивидуально граждане, некоторые через неправительственные организации. Мы не хотим закрывать никакую возможность, чтобы не препятствоваться писать доступа к нашему здравоохранению. И, соответственно, вот и администрация господина Санакоева тоже помогает в этом. Другие вопросы, там вопросы культуры, спортивные вопросы. Я думаю, что сейчас пересматривать эту политику сейчас не стоит, потому что есть какие-то ресурсы, хотя я не отрицаю, что когда эта структура создавалась, лучше было бы по-другому что-то сделать. Я критиковал всегда такой подход. Но не всегда уже сделано дело. Можно обязательно менять, можно его модифицировать, меняться и так далее. Я считаю, что мы не будем эти структуры использовать как политический нажим и политическую дубинку.
Вы говорите о новом этапе отношений с Абхазией и с Южной Осетией, о миротворческом процессе. Вместе с тем оба региона подписали договоры о стратегическом партнерстве, об интеграции с Российской Федерацией. Эта интеграция становится с каждым годом все более тесной. В Южной Осетии Леонид Тибилов даже заявил о том, что проведет референдум о вхождении в Российскую Федерацию. Как вы представляете успех своей новой стратегии без успеха взаимоотношений с Россией? Как вы собираетесь воплощать?
Эти договора, которые вы победили, они незаконны. То есть они не соответствуют законодательству Грузии, противоречат международному праву. То есть у этих договоров где-то существование опоры. Правовые опоры, они чисто политические. Так что, чем меньше мы будем обращаться на эти документы внимания, тем лучше. Потому что они ничем не обоснованы. И у всего мира есть политика непризнания. Только, соответственно, все эти соответствующие бумаги для мирового сообщества никакой обязательства не носит. И должны из реальных ситуаций исходить, а не то, что там написано. Реальная ситуация то, что такие бумаги готовятся, это о чем-то говорит. Это говорит о том, что Россия испугалась новой грузинской мирной политики. И она боится, что рано или поздно эта мирная политика станет необратимой. Поэтому вот как мы здесь должны работать. И не о бумагах обращать внимание, а продолжать ту политику, ради чего такие бумаги создаются. Что четко обозначило, что мир это самое главное, никакой войны, никакой угрозы, только обслуживание своих граждан, за которых мы считаем и абхазские жители в Абхазии и в Южной Осетии, до минимума надо сводить конфронтацию и отчужденность, по крайней мере, со стороны Грузии. То есть мы должны одной рукой держаться и предлагать остальную Грузию осетинам и абхазам, а другой рукой создавать и укрепляться грузинской государственности, демократическую государственность, которая идет в сторону Европы, в сторону НАТО. У них должен быть выбор, у международного права и у Грузии никакого выбора нет. Мы точно знаем, что эти территории являются международным признанием территориями за Грузией. Но люди должны к этому убедиться. Для меня важна не территория, а люди важны.
Это была беседа об обмене заключенными с госминистром Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Паатой Закариишвили. Беседу вела моя коллега Нана Плиева. Правящая коалиция «Грузинская мечта» намерена на конституционном уровне закрепить определение брака как союза мужчины и женщины. Действующая власть объясняет это желанием уберечь страну от угрозы однополых браков. Не готова их в этом поддержать входящая в коалицию партия республиканцев. Другое мнение у свободных демократов. Они готовы не только поддержать парламентское большинство, но и выступить соинициаторами поправок. Почему эта тема стала актуальной в стране, которую систематически критикуют за то, что в ней не защищены фундаментальные права представителей представителей сексуальных меньшинств и ЛГБТ-сообщества. Моя коллега Нана Плиева поговорила с депутатом грузинского парламента от партии «Свободные демократы» Геей Цагареишвили и юристом и правозащитником Лией Мухашаври.
Господин Цагареишвили, с чем связана поспешность, с которой свободные демократы присоединились к оппонентам парламентскому большинству и готовы вносить поправки в Конституцию? Ведь в Гражданском кодексе уже есть определение брака как добровольного союза мужчины и женщины.
Я не думаю, что это поспешное наше решение. Мы уже давно разговариваем на эту тему в парламенте и в стране. В общем, мы решили присоединиться к этому вопросу. Сегодня мы подписали под заявлением и уже, по-моему, через 2-3 дня внесем законопроект с другими нашими коллегами. А здесь одно уточнение. Вы сейчас разговаривали насчет участия в вот этом проекте республиканской партии. Я сейчас иду с парламента. Могу сказать, что 2 членов фракции республиканской присоединили тоже.
А кто именно?
Заявлению к этому Зарецелли и Сахварелидзе присоединились. Они
интересно, да.
Так что,
республиканцы думаю, что тоже не едины в своем мнении.
Другие тоже подпишутся под это заявление, так что надо все уточнить и потом сделать всякие заявления, я думаю. А что касается нас, мы всегда говорили, что вот этот вопрос должен решиться на конституционном уровне, и никто не ждал другого ответа от нас. Мы где-то 7-8 месяцев тому назад заявили в лице нашего председателя господина Ласаня, заявил, что мы присоединимся к этой инициативе. И после того, как большинство парламента Грузии решило внести вот такой текст поправки Конституции, мы подписались под этими поправками.
Накануне Ираклий Алассани сказал, что это делается, чтобы противостоять российской пропаганде. Очень интересная мотивация. Да. Как далеко готовы свободные демократы пойти вот в противостоянии российской пропаганды? В Конституции российской нет такого определения, которое предлагаете вы, определение брака, но зато там есть закон о запрете гей-пропаганды.
Россия — это самостоятельное государство, у них свое право, у нас свое право, у нас своя конституция, мы не живем по российским законам, это уже давно, 25-й год пойдет уже.
Но интересно, противостоите российской пропаганде, я об этом вас спрашиваю.
Да, это российская пропаганда, это точно так, это точно так. Эта пропаганда идет из России, что вот если мы присоединимся к Евросоюзу, там начнут нам указывать, что мы должны принять закон насчет однополых браков, это все вранье, абсолютное вранье. Я где-то год тому назад был визитом в Хорватской республике. Хорватия — это последняя страна, 29-я, если я не ошибаюсь, которая вошла в Евросоюз. Вот они, хорваты, провели референдум и приняли такой же закон. Этими поправками они вошли в Евросоюз. Так что не надо сейчас из мухи слона делать. Мы ничего не придумываем.
Но... Нет, у российской пропаганды очень много разных тем.
Это точно российская пропаганда. Они все делают, и они хотят, чтобы вот на этой почве разделилось общество грузинское, и потом в мутной воде там рыбу половить, это же их уровень образования и мышления. Так что мы живем по своим правилам. У нас, мы, свободные демократы, думаем, что этим решением закончатся вот эти прения, и семья так пропишется, что это союз между мужчиной и женщиной.
Госпожа Мухашаври, формальным поводом тема стала актуальной после того, как некий защитник права ЛГБТ-лиц, адвокат Георгий Татишвили, внес иск в Конституционный суд Грузии с требованием легализации однополых браков в стране. Это вызвало возмущение неправительственных организаций, которые защищают права ЛГБТ-лиц. Они не исключают, что за Татишвили стоят некие политические и религиозные силы, которые хотят усилить в обществе как раз раскол и негативные отношения к и так очень часто незащищенным представителям сексуальных меньшинств. Вы согласны с этим мнением?
Вы знаете, меня очень удивляет, что вот сейчас употребляется термин «раскол в обществе». Я не думаю, что эта тема или эта дискуссия может привести к расколу в обществе, потому что я очень внимательно слежу за дискуссиями по этой теме, и я не вижу, чтобы, в общем-то, общество было вовлечено в эту дискуссию и были бы какие-то радикальные позиции в отношении однополого брака. Эта тема, по-моему, больше похожа для меня на спекуляцию, чтобы привлечь внимание к тем второстепенным вещам, которые не так уж важны по сравнению с тем конституционным кризисом, я бы сказала, не побоясь этого слова, который у нас существует.
Это была беседа с депутатом грузинского парламента от партии «Свободные демократы» Гией Цагариишвили и юристом и правозащитником Лией Мухашаврия. Беседу вела моя коллега Нана Плиева. Радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.echokavkaza.com. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.